Мы читаем труды Бальсулама, 47-я страница, «Тело и душа», подзаголовок «Явное и скрытое». Современная наука уже достаточно развилась, чтобы понять это явление в полной мере, и ученые решили, что в мире нет абсолютной достоверности. Однако наши мудрецы поняли и осознали это еще за несколько тысяч лет до них. Поэтому в том, что касается религиозных вопросов, они дали нам указания и запретили не только делать какие-либо выводы на теоретической основе, но и пользоваться помощью подобных исследований даже только в качестве рассуждений. Мудрецы разделили для нас науку на две части — явную и скрытую. Явная часть включает в себя все, что мы понимаем, исходя из простого сознания, а также исследования, опирающиеся на практическую основу, без какой-либо помощи или содействия теории. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза.
Вот до сих пор вопросов нет? Хорошо. А, ну да.
Непонятно, что видят мудрецы. Написано, нет у судьи большего, чем видит его глаза. А с другой стороны, нужно закрыть глаза, чтобы приблизиться к истине.
Пока я такого не видел.
Вы не видели этого в тексте?
Нет, здесь не видел.
Спасибо.
Кен?
Продолжим.
А скрытая часть включает в себя все те знания, которые мы слышали от надежных людей, или у нас самих есть осознание или общее восприятие этих знаний. Однако мы не в состоянии приблизиться к ним в мере, достаточной для анализа здравым умом в виде простого осознания. И потому она называется скрытой, ибо мудрецы советовали нам принять эти вещи в форме простой веры и строго-настрого запретили нам во всем, что касается религии, даже смотреть в сторону вещей, ведущих к пробуждению их исследования и изучения. Однако эти названия, явное, скрытое, не являются постоянными названиями, распространяющимися на определенные виды знаний, как думают простые люди. Они распространяются только на сознание человека. Другими словами, все те знания, которые он уже успел раскрыть и познать на основе практического опыта, называются для этого человека явным. А все те знания, в которых он еще не пришел к такому осознанию, называются для него скрытым. Таким образом, нет человека во всех поколениях и временах, для которого не было бы этих двух частей. И в части явной для него ему можно изучать и исследовать, поскольку у него есть реальная основа. А в части скрытой от него ему запрещено какое бы то ни было исследование, поскольку у него нет никакой реальной основы.
Вопросы?
Согласно тому, что написано здесь о явном и скрытом, это относительно определенного человека в его определенной точке развития, так?
Ну, по-видимому.
Ну, скажем, вначале человек начинает, у него все скрыто, нет ничего раскрытого, а в конце пути все должно раскрыться, да?
По-видимому.
Тут написано, что в части скрыто вообще нельзя исследовать и так далее. Но мы учим в 155-м пункте предисловия к ТЭС, что, несмотря на то, что он ничего не понимает, то, что учит, но из сильного желания, большого стремления понять, это на него воздействует и так далее.
Да.
То есть слышится как противоречие. То есть нужны? Все-таки большое стремление же понять.
Ну, конечно же, есть желание, есть хотение такое. Но если человек их задействует, то тогда он продвигается в исследовании.
То есть желание и стремление дозволены, это хорошо. Что же тогда нельзя?
Я понимаю, что нельзя на это опираться. То есть я не полагаюсь на это. То есть если у меня желание, стремление, я исследую, и все, что я исследую, я все-таки, то есть я могу исследовать и сказать, исследовал. Есть сомнения. Хотя мне кажется, что тут ничего такого и нет, что где-то можно подвергнуть сомнению.
Практически, скажем, мы прошли какую-то часть в ТЭС, и мне показалось, что я что-то понял.
Ну, не надо, не надо заблуждаться. Да, это все очень так ограничено, так это, если вообще можно такое сказать.
Да, это ощущается, что все это ограничено. Как и у Рабаша в статье, он к чему-то пришел, потом сомневается. Но здесь написано, здесь просто запреты такие сильные.
Ну, здесь уже та граница, которую мудрецы говорят, вот до сих пор можно, дальше уже запрещено, нельзя. Или там есть, где даже вот возможно, и все равно нельзя.
Все, что говорится здесь про исследование, это не совсем понятно.
Ну, тут ничего не поделаешь. Ну, продолжим и посмотрим. Нет, ну, вопрос есть вопрос, да.
Он говорит здесь, что все приходят к выводу, что нет абсолюта в реальности.
Да.
Поэтому он сказал, что мудрецы наши поняли это уже давно и делят реальность на явное и скрытое.
Да, и что вот эти вот границы раз открытого и скрытого тоже меняются.
Да, но наше исследование, оно ведь исследование свойства отдачи Творца. Тема исследования.
Это относительно человека, относительно человека.
Да. Что же называется тогда скрытым и явным в пути?
Вот на той ступени, в том состоянии, в котором ты находишься, для тебя есть часть явная, есть часть скрытая.
Да, но что это? Что явное, а что скрытое?
То, что ты можешь раскрыть, и чтобы это было ясно, ну, согласно всем инструментам, которые у тебя есть, и ты можешь на это полагаться и проверять других, другие у тебя, это называется явно.
Я уточню вопрос. Скажем, в нашем мире, без духовного, просто в нашем мире, человек может знать наверняка то, что он хочет. Все остальное — это иллюзия. Когда говорится о духовном мире, то есть исследование, оно предполагает направление, вектор. Это не просто так вот «я хочу», но что я хочу в определенном направлении. Что, о чем можно сказать, что находится там скрытым, а что раскрыто?
Явно это то, что человек может открыть в своих пяти органах чувств и поделиться этим с другими, с такими же, как он, да, те, кто похожи на него. И это будет принято всеми. Это называется явное.
Что же тогда скрыто?
А скрытое — это то, что открыто ему, а другим нет. Еще не открыто. И тогда есть тут уже вопрос, все-таки это явное или скрытое, и относительно кого и как.
Так что же тогда такое исследование, где граница между явным и скрытым?
Исследование тут в том, что мы можем все-таки быть уверенными в том, что мы открываем.
Потому что есть кто-то с другой стороны, чтобы он понял, или то, что мы поймем.
А что значит «с другой стороны»?
Я пытаюсь понять то, что вы объяснили, что раскрыто это то, что раскрылось человеку, и он может это осознать в себе и исследовать, а скрыто то, что он, то, что бесспорно.
Это пока что. Что в будущем будет, не знаю. Вот сейчас в наших ощущениях можем.
Как он разделяет одно от другого? Где граница?
Адам хокер это мециот.
Человек исследует мироздание, реальность. И ему понятно, где проходит граница, да? Он как бы устанавливает границу, где тут явное, где тут скрытое. И показывает это всем. Согласны или не согласны?
То есть это переходит в работу в десятки?
Да.
Хевре.
Ребята, я рекомендую вам прочитать это и обсудить. А завтра мы это решим.
Мы прочитаем еще раз «Скрытое и раскрытое», явное и скрытое, а потом давайте углубимся в текст, потом мы обсудим его. Итак, снова явное и скрытое. Современная наука уже достаточно развилась, чтобы понять это явление в полной мере, и ученые решили, что в мире нет абсолютной достоверности. Однако наши мудрецы поняли и осознали это еще за несколько тысяч лет до них. Поэтому в том, что касается религиозных вопросов, они дали нам указания и запретили не только делать какие-либо выводы на теоретической основе, но и пользоваться помощью подобных исследований даже только в качестве рассуждений. Мудрецы разделили для нас науку на две части — явную и скрытую. Явная часть включает в себя все, что мы понимаем, исходя из простого осознания, а также исследования, опирающиеся на практическую основу без какой-либо помощи или содействия теории. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза. А скрытая часть, она включает в себя все те знания, которые мы слышали от надежных людей, или у нас самих есть осознание, или общее восприятие этих знаний. Однако мы не в состоянии приблизиться к ним в мере, достаточной для анализа здравым умом, в виде простого осознания. И потому она называется скрытой. Ибо мудрецы советовали нам принять эти вещи в форме простой веры и строго-настрого запретили нам во всем, что касается религии, даже смотреть в сторону вещей, ведущих к пробуждению их исследования и изучения. Однако эти названия «явное» и «скрытое» не являются постоянными названиями, распространяющимися на определенные виды знаний, как думают простые люди. Они распространяются только на сознание человека. Другими словами, все те знания, которые он уже успел раскрыть и познать на основе практического опыта, называются для этого человека явным. А все те знания, в которых он еще не пришел к такому осознанию, называются для него скрытым. Таким образом, нет человека во всех поколениях и временах, для которого не было бы этих двух частей. И в части явной для него ему можно изучать и исследовать, поскольку у него есть реальная основа. А в части скрытой от него ему запрещено какое бы то ни было исследование, поскольку у него нет никакой реальной основы. Сейчас мы по совету Рава обсудим то, что мы читали сейчас в этом подзаголовке «Явное и скрытое». Давайте поговорим о явном и скрытом в нашей работе, пожалуйста.
Явные и скрытые в нашей работе — это действие, это два вот этих явления в нашей работе, объединение. То есть это должно стать как бы единым кругом, который включает два этих момента в действии и в намерении.
На самом
деле у меня больше вопросов, чем какого-то понимания. И если мы говорим о все, что все это в отношениях между нами, я бы обсудил, что такое явное, что такое скрытое, что можно исследовать, а что нельзя исследовать.
Да, я думаю, что скрытое и явное мы все время должны это выяснять в десятке. То есть, в принципе, именно поэтому дают тебе десятку товарищей, и ты можешь проверять себя по отношению к ним, а они по отношению к тебе и к Творцу вместе. И, в принципе, я десятка Творец, это и есть выяснение. И мне кажется, что надо все время выяснять это между нами.
Когда я продвигаюсь, и то, что я раскрою, это то, что я пока что не знаю.
Может быть, это относительно вот этого отношения к десятке, как можно приблизить ее к к Творцу, что я понимаю, что я не понимаю.
Все открыто и скрыто. Явно это когда человек развивает новый келим, в которые облачаются света, и тогда, исходя из этого, он получает новые разумы и чувства и начинает понимать, ощущать что-то, и тогда он может обсудить это, исследовать это, как-то проверить. Но прежде чем он обретает эти келим, нельзя философствовать, даже если он слышит от мудрецов, что есть такие вещи. То есть он должен только получать какие-то рекомендации, как развить эти келим, но не то, что обсуждать, как будто бы он уже в этом находится. Потому что это обман, ложь, иллюзия.
Да, это вопрос осознания и хиссарона, желания. когда ты чувствуешь желание товарищей, когда ты включаешься в них, в одно сердце, и тогда ты можешь прийти, и тогда у тебя есть осознание явного. Можешь просить помощи у Творца, чтобы Творец помог товарищам. Ну вот в таком виде он работает все время во взаимном включении из ощущений сердца товарищей. Там он может уже обнаружить, что явное, что скрытое.
Явное и скрытое, понятно, в науке, но если я это связываю с работой в десятке, то я запутан. Я знаю, что мы говорим о вере выше знания, мы говорим о реальном и действительном и желательном. То есть мы представляем себе нашу десятку, скажем, ну, так как она находится. Но если мы говорим о желательном состоянии, которое мы хотим, чтобы десятка достигла, можем ли мы это обсуждать, представлять себе, и в какой степени, и где граница, чтобы нас не унесло в какие-то вещи, которые находятся за пределом того, что можно исследовать и постичь.
Явное и скрытое в нашей работе — это, в принципе, насколько величие и важность можно получить от группы, от этой оболочки, да, когда группа окутывает так вот товарища, и он должен отсюда раскрыть желание, которое заложено там, полноценное, совершенное желание, величие Творца, и насколько он может отменить себя, да, как маленький, и тогда можно получить самое большое наполнение.
Мы слышали часто на уроке вопросы, как я узнаю, что я уже отдаю, что у меня есть намерение ради отдачи. И Рав всегда одно и то же отвечает. Когда это случится, ты узнаешь. И пока это не происходит, и Творец тебе это не раскрывает, то не следует думать, что это произошло. А действительно верить вере мудрецов и стремиться, и желать обрести это желание от десятки, но нужно уметь различать эти два состояния.
Скрытое и явное. Если посмотреть на каббалистов, если бы они скрывали то, что они открыли, то и в наше время бы ничего этого не дошло бы до нас. То есть все время надо вот смотреть на то, что тут написано, то, что мы читаем. А то, что мы тут обсуждаем, вот Рав дает нам уроки, да, вот по статьям Рабаша и...
Дорогие друзья, мы переходим к нашему следующему вопросу. Что скрыто в нашей работе и почему есть строгий запрет заниматься этим? Что скрыто в нашей работе и почему есть строгий запрет заниматься этим?
В первую очередь, то, что я обнаружил, это свет, возвращающий к источнику, так это только осознание зла. Что раскрылось, это еще больше осознание зла и еще больше необходимости совершать исправление. А кроме этого, кроме келим, что еще-то раскрывать?
Скрытое — это наше отношение к Творцу, и Творец постепенно показывает нам это через товарищей.
Скрытое — это то, что человек чувствует, что-то от него скрыто, потому что другие скрытые вещи, он даже не может сказать, что это скрыто, если он не чувствует. Но если он уже чувствует, что есть что-то, и это скрыто, что запрещено ему рассуждать об этом, какие-то предположения делать, как будто бы он уже в этом. Это может его запутать. А он должен только как бы держать это там при себе. Да, вот это вот потом скрытое, может быть, потом превратить в явное. Вот с этим работать, чтобы это все произошло.
То, что скрыто, на это есть запрет заниматься этим. Все, что мы не достигнем, не назовем по имени. А это говорится про Ацмуто. Его мы не постигаем и не можем дать ему какое-либо имя. Потому что поэтому это мы и не выясняем.
Но вот из статей, то, что мы учили, статей Бальсуляма, есть материя, есть форма, облаченная в материю, есть суть, и еще там что-то. А, да, абстрактная форма. Может быть, отсюда можно понять, чем мы можем заниматься в нашей работе. Мы работаем с желанием получать. Это то, что у нас есть. И можно видеть открытие желания получать в нашей работе в разных формах, как вот это вот желание приобретает. И как бы вот в формах этого раскрытия и заниматься этим, и где там, и какие там результаты духовные. Может быть, вот эта вещь, которой запрещено заниматься. Не, ну надо обращать внимание. Это хорошо, что мы об этом говорим.
Что скрыто в нашей работе, это возможность личная, что ты чувствуешь, что ты действуешь, что ты делаешь, но это не происходит через десятку, и ты должен знать, что это скрыто от тебя, тебе необходима десятка.
Ариэль пишет, что от нас скрыто намерение действий, который Творец проводит через нас. И действительно надо, как написано в тексте, просто верить, что все, что мы получаем свыше, как написано, да, это приходит как-то от надежных людей, от каббалистов, от нашего рава. Надо это принимать и верить, что это самое лучшее вот как бы занятие, которое у нас может быть. А потом ты уже раскроешь, почему все это.
Я думаю, что скрыто, то, что сказал Гавриэль, скрыто намерение. Каждый сам должен проверить себя и видеть, что товарищи великие, и все их намерения великие, добрые, как и товарищ, и творец за тебя всегда добро, так и товарищ, что бы он ни сделал, от него исходит добро к тебе. Ты не знаешь его намерения, с каким намерением он это делает, поэтому ты должен верить, что его намерение, оно только лишь тебе на благо. Поэтому это и скрыто, скрыто его намерение.
В конце урока Рав стал говорить о том, что мы тут должны сделать. Но есть в статье то, что написано, что скрыто, и что будет скрыто внизу. Поэтому я не знаю точно перспективу, да, о чем говорит вообще эта статья. Да, с какой стороны говорит сама статья.
Что скрыто, это он пытается сказать нам, и постепенно нам в этом помогает десятка.
Ну да, на самом деле в десятке Когда человек пытается работать в десятке, то он уже, ну, как-то определенным образом это все защищает его. Да, от философии рассуждений. В конечном счете, у тебя есть силы или нет сил? Ты это чувствуешь на собственной шкуре и все свои состояния, где ты уже просто не можешь себя обманывать.
Так, дорогие друзья, мы перейдем к следующему вопросу. В первой части урока мы читали статью Рабаша, которая называется «Продаст человек все, что у него есть, и возьмет в жены дочь мудреца». Человек должен продать все силы, все знания, мнения, желания, мысли, надежды, чаяния, избавиться от всего и желать только одного — силы отдачи. И сейчас мы поговорим, каждый в своей десятке, и каждый товарищ откроет сердце и скажет своим товарищам, на что, что я готов продать, дать от себя, чтобы достичь силы отдачи. Что я готов продать, выделить из себя, что-то передать, чтобы достичь силы отдачи.
Я готов сделать все. Все, что необходимо для того, чтобы помочь вот этому состоянию реализоваться, чтобы Творец помог товарищам, чтобы я стал каналом для них, чтобы я был. Ну, действительно, чтобы Творец использовал меня таким образом, что смог бы проводить через меня силу отдачи товарищам, чтобы они могли доставлять ему наслаждение, готов сделать все, что необходимо, все, что потребуется, и чтобы это состояние реализовалось.
Этот вопрос требует хорошо продумать его. Нельзя сказать, что я встал, все бросил и побежал. Тут должно быть такое взвешенное и зрелое решение человека. Я также слышал на уроке, что мы такой народ, который должен почувствовать, что как бы Творец оставил нас. И по поводу этого я хочу сказать, от чего я готов отказаться. Я готов отказаться от результатов. Я очень был согласен с тем, что говорил Рав. Не нужны результаты, есть стремление, есть желание. Но я не хочу видеть результат. Они как-то сами проявятся, проявляются, но я не хочу знать, что мне будет за это. И я хочу только лишь обрести силу отдачи.
Что я готов продать от себя, чтобы были у меня возможности отдачи? Всю победу, всю уверенность, все мои поступки, все, о чем можно сказать, что мне это гарантировано, только чтобы раскрыть вот эту новую землю, новое желание, и только десятка может это все дать.
Габриэль пишет: важность себя, заботы о себе, беспокойство. Да, в итоге я обнаружил, что я готов уступать все больше и больше, отказываться в десятке от тех наполнений, которые были важны прежде моему желанию получать.
Если я сейчас слышу вот этот вопрос, то в первую очередь у меня есть выяснение. То есть прежде чем я буду производить какое-либо действие, надо проверить сначала намерение. Что я хочу? Что значит «я хочу получить желание отдавать»? Что мне это даст? Это дает Творец. Так я прошу у Творца сейчас желание отдавать. И где намерение, которое должен просить на это? Мне ведь нужно намерение. Зачем мне это нужно? Ну, товарищам, ладно, товарищам, как я могу им это показать? И всего миру. Намерение, может, направление может быть правильное, чтобы у меня было больше отдачи Творцу. И тогда мы можем знать, как направить весь мир. Может быть, для этого нам нужна сила отдачи. Поэтому не начинать работать, прежде чем не проверить намерение, потому что не получим в конце Творца и не будет правильной просьбы. Он ведь дает все.
Я готов сменить желание получать, постичь во мне на то желание, чтобы вы обрели постижение, получили силу отдачи.
Гавриэль пишет: важность себя, волнение о себе. А я еще добавлю, что все мое желание будет как раз, чтобы заботиться и приближать десятку к Творцу.
Что я готов продать своего? Вначале ничего. Буквально. Вначале я, может быть, думаю «да», потом думаю «нет», ничего, ни на что не готов. И когда стараюсь соблюдать рамки, в десятке, то постепенно, по капле, это просачивается в сердце и освобождает и раскрывает постепенно его.
От
того, что я получу в будущем, чтобы это не было ради себя. Это долгий процесс. Но он прекрасен.
В конечном
счете, работа — это включиться в сердца товарищей, в их желания, в их хиссароны. У тебя нет сил, на самом деле, пойти на какую-то уступку, а только с помощью товарищей, и с помощью их желаний ты можешь через них потребовать помощь Творца, получить силу от Творца. Итак, вот таким вот образом, в первую очередь, зайти в сердце товарищей, видеть, что им нужно, и тогда через это Творец будет работать, и тогда можно идти на уступки, на все, чтобы все осуществилось.
Чувствуется, что тяжело отменять те желания получать. Может быть, можно его как-то заморозить и сказать: я не готов делать уступки желанию получать, но я готов отказаться от тех выгод, которые я хочу получить. Вот, может быть, отказ от этих выгод, от этих каких-то вознаграждений, которые за это я хочу получать, вот это я готов отказаться от этого ради свойства отдачи.
Что я готов продать? Я готов продать всю вот эту вот необходимость, все, чего я накопил, все вот эти вот желания, что собрал, все вот эти горы и вершины своих достижений и побед, и только стать крупицей в десятке, да, в этой святой, и чтобы там раскрылась сила, сила Творца.
Я бы очень хотел почувствовать действительно товарищи внутри себя, и скажите мне, какую цену за это надо заплатить, я готов заплатить.
Ну да, после того, как мы проверили намерение, то вот как и сейчас, то, что мы слышали у Рава, что желание получать всегда будет расти, и всегда нужно будет, не знаю, ну, по-моему, мы должны быть готовы отдать все, чтобы достичь истины, силы отдачи. И это то, что мы можем в этом состоянии еще больше почувствовать Творца, как Он в отдаче, так и мы хотим быть в подобии по форме с Ним. Но за это можно отдать все. То есть, в принципе, нет ничего. Но вот даже желание.
Если вам дадут сесть за царский стол, я готов сидеть у царских ворот на полу.
Дорогие хаверим, тогда спасибо всем. Сообщение. Дорогие подруги, мы приглашаем вас на особое мероприятие в честь Международного женского дня. Завтра, 9 марта, в субботу, это будет происходить в Петах-Тикве. Участие с 18 лет и старше. Во вторник, 10 марта, в 6:30, будет мировое собрание товарищей, физическое собрание будет в зале мероприятий в Петах-Тикве. Приглашаем всех, и мужчин, и женщин старше 18 лет. Расписание трансляции сегодня, пятница, сейчас будет трапеза хумус, в 12 дневной урок, в 2:30 дневная трапеза, и закончим песней.
בלילות הלב נסגר, כאילו שהכל נגמר, ואין עצה ואין תבונה, אז מתחדשת הלבנה, בין עליות לירידות, כשאין מוצא ואין כוחות, ולא נותרה כבר אף מילה, אז מתפרצת התפילה, כי ממך מקור חיים, באורך אני לאור, כי ממך מקור חיים, באורך אני לאור, שאנחנו מבקשים ויש תחושה שלא עונים, אז נחדש את הכוונה ונחזק את האמונה, כי איתך מקור חיים באורך, לתפילה לחידוש האמונה, מלבוא לתפילה לחידוש האמונה, יחד לתפילה לחידוש האמונה, יחד לתפילה לחידוש האמונה.